Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 13 мая, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Как обычно, у нас заведено, продолжаем с вами встречаться, обсуждать различные темы, новости, мнения, прогнозы, различные гипотезы, домыслы, слухи. Обсуждаем это все, делимся своими предположениями, своими выводами, спорим, приходим к какому-то общему знаменателю, что крайне редко бывает. Ну и следим за новостной повесткой, конечно, это центральная наша линия с вами. И все, как обычно, продолжаем и сегодня. Сразу напомню способы коммуникации. Я это делаю каждый раз, да, для того, чтобы люди, которые еще не искушены в нашем взаимодействии, к этому взаимодействию присоединялись. Таких у нас несколько способов связи. Это в первую очередь смс-портал, традиционный, ветеранский такой заслуженный способ коммуникации. Для того, чтобы послать текст ведущему в студию, нужно его отправить по номеру телефона +7 925 88 88 94 8 посредством СМС. Есть другой, более популярный, более прогрессивный способ. Это Telegram-бот. Для того, чтобы связаться через Telegram-бот, надо открыть мессенджер Telegram на устройстве, на котором он у вас установлен. Преимущественно это, я так понимаю, телефон, хотя всякое бывает, и экзотические способы бывают. Кто-то с часов даже умудряется это делать. Но, тем не менее, да, заходите в Telegram, там находите опцию поиска, в поиск вводите поисковый запрос. Говорит МСК-бот. Все слитно латинскими буквами. Большие или маленькие, неважно. Говорит МСК-бот. И вот нажимаете кнопку поиска, в результатах поиска находите этого нашего бота, который так и называется, у него красная аватарка, и пишете свои сообщения вот непосредственно туда, я какие-то читаю. Сергей спрашивает, почему в ютубчик не выходит передача? Честно говоря, пока это все такие, ну, новации, да, еще не отработанные на всех форматах, поэтому мы с вами без Ютуба, по крайней мере, пока. Вот, возможно, думаю, что в ближайшем будущем будем и в Ютубе, вы будете на меня смотреть через Ютуб. Значит, по поводу каналов коммуникации, понятно, вижу вас тут, судя по сообщениям, было жарко. Гости были жаркие. Человек спрашивает, можно ли порекламировать свой YouTube-канал. Да, конечно, можно. Берете и рекламируете. Хоть расклеивайте объявления по городу. Это же несложно. Да? Можете для своих соседей в лифте повесить QR-код, да, чтобы они с телефона могли зайти и насладиться вашим творчеством. Я думаю, все вам доступно. Можно ли это сделать на нашей радиостанции? Конечно, можно. А вот в перерывах между выпусками новостей есть телефон рекламной службы. Можете вот по нему позвонить. Мы с радостью, да, если у вас там нет порнографии или пропаганды, чего-нибудь нехорошего, с радостью с вами заключим договор и прорекламируем ваш телеграм-канал. YouTube-канал, извините. Да и телеграм можем. Все доступно. Пожалуйста, обращайтесь. Но лучше всего, конечно, это работают рекомендации. Если у вас там интересно, то, конечно, к вам придет органическая аудитория. Но это я иронизирую. Идут вопросы по поводу, видимо, предыдущей передачи. Ну, я отреагирую, поскольку, очевидно, вопрос ко мне. Если поднимут возраст получения оружия до 30, то и в армию в 30 забирать будут? Нет? Ответ нет. Объяснять не буду, почему. Да, если вам по каким-то причинам нужно владеть оружием, я думаю, что вы им будете владеть. Я думаю, что просто, ну, будут некие усложнения. Вообще на эту тему не хотелось бы, честно говоря, да, на эту тему не хотелось бы, поскольку, ну, все сказано, да, вот вчера была, не вчера, а сейчас была обширная дискуссия, я вот застал часть. Ну, пол интернета спорит и про оружие. Су Золотов сегодня высказался. Да, кстати, здравая инициатива, на мой взгляд, с электронным. С электронной регистрацией вообще это хорошо работает. И мы обсуждали, и в наших встречах тоже. Ну, давайте как-нибудь оружие запретят или разрешат, или ужесточат. Все-таки без нас поговорим о чем-то ином сегодня. Всех приветствую, кто... Многие здороваются, просто я вот обращаюсь к ним. Всех приветствую, и не могу прочитать бегло этот никнейм. Неуеретум спрашивает традиционный вопрос. Видно ли его, да, вас видно, да, традиционно отвечаю. Александр Гайнов пишет все-таки название своего YouTube-канала, чтобы я его прорекламировал, но могу сказать, что вряд ли я его произнесу, в силу понятных вам причин. Так, значит, смотрите, да, по нашей традиции смотрим на прогнозы погоды, и сегодня у меня для вас новое слово. Точнее, не у меня, а у одного из наших экспертов, за которым мы с вами наблюдаем пристально, Евгения Тишковца. Значит, рекордная жара Каракум нас ждет с вами, которой не было 124 аж целых года. 124 целых года. Жители Центральной России вот ждут эти рекорды, причем в ближайшее время. Вот он сообщил, Евгений Тишковец, что в этом году метеорологическое лето наступило на 2 недели раньше срока. И на фоне усиления антициклона. И вот придет тот самый сухой жаркий воздух из Каракум, из пустыни. Вот, и будет аномальное тепло с превышением как минимум на 10 градусов. Предыдущий рекорд для 18 мая, а речь об этих датах, был зафиксирован аж в 1897 году. Плюс 29,1 было. А в этом году Тишковец предполагает, что будет до 30. Ночью до плюс 14 от 9, днем 20-25, может быть и выше. Но не обойдется без скоротечных ливней и гроз, хотя это вряд ли серьезно испортит погоду. Я вот, честно говоря, да, не выписал, да, из предыдущих наших встреч, но, по-моему, что-то нам дождливую какую-то длинную полосу прогнозировали, что вот понедельник и вторник будут еще солнечные, а потом череда ливней, дождей и холода, да, а вот сейчас... Сейчас мы видим, что рекорды 124, Каракум, как-то все меняется стремительно. Вот, ну, неужели эта сфера прогнозирования погоды, она настолько нестабильна? Мне кажется, ну, вот технологии, да, мы же слышим о новациях, что, ну, новые технологии и туда приходят, что не только спутниковое и прочее метеорологическое наблюдение, что вот будут там чувствительные датчики устанавливать. Но неужели вот так все за день поменяется, что прогноз на какой-то длительный там период, ну, или средней длительности, меняется на противоположный. Хотя, возможно, я придираюсь, да, но, честно говоря, не знаю. Пытаюсь системность какую-то в этом увидеть, поэтому, собственно, вместе с вами обращаю на это внимание. Заведующая лабораторией гидромедцентра Людмила Паршина, в свою очередь, рассказала, что аномальная жара, да, это аномально выше нормы, устанавливается в Москве, Поволжье, Новгородской и Кировской областях. Такой жары во второй декаде мая не было очень давно. Но вот дождались. Вот к нам пришло долгожданное лето. И в пятницу, буквально завтра, 14 мая, будет до 24 градусов. А следующая неделя, ну вот до 30-ки. В этом они совпадают, но хотя бы не противоречат. А уже неплохо. Значит, по пробкам, по дорожной ситуации. Вот я сейчас смотрю, 7 баллов. То есть опять мы переходим в такую вечернюю норму. Недолго было 5,6 фактически, там пару дней после выходных. Прогноз Яндекса 7 баллов на 19 часов, 5 баллов на 20. Думаю, что не сбудется этот прогноз. Но вот сейчас, хотя 7 баллов, вижу, что... Ситуация, ну, назовем ее средней, потому что где-то из-за аварии тяжеловато. Трешка, например, как-то очень плохо себя чувствует. Вижу там порядка, наверное, 4 аварий по кругу, да, 5. перед ВДНХ авария на Ярославке, ну, а там всегда, конечно, тяжело на этом куске. Щелковская на выезд стоит, энтузиастов собирается встать уже перед, вот, перед Купавинским, да, что-то там произошло, там уже пробка. Вот, ну и традиционно Ленинградка собирается встать. Уже в принципе, да, уже в принципе она стоит там на выезде. Ну и вот традиционно эти куски и на МКАДе, и в Нижнем КАД. На Нижнем КАДе, кстати, что-то много аварий сегодня подряд. Вообще сегодня какой-то такой аварийный день. Вот весь МКАД, начиная с Волгоградки вниз, и там авария на аварии, да. Не знаю почему, честно говоря. Может быть, опять изменение погоды так влияет. Сложно. Предсказать, предугадать. В городе машин там больше, чем зимой, да, вот я помню цифры зимние. Сейчас 712 767 машин ездит по городу. Это на 102%, ну, на 2% больше, 102, да, превышение на 2% показателей предыдущей недели. Значит, пишут, сегодня в новостях ГИБДД опубликовала данные за апрель, и вот обращают внимание о том, что увеличилось число аварий с участием мотоциклов, мопедов, велосипедов и двух видов, и других видов двухколесного транспорта. В апреле 700 ДТП, почти 700 данного типа, большая часть, конечно же, в столичном регионе. И этот показатель за апрель в 6,2 раза больше, чем в марте. Ну, что логично. Как говорят водители профессиональные, повылазили, да, вот повылазили. 101 авария с участием мопедов и приравненных к ним, в том числе электросамокатов, моноколес с двигателями мощнее 250 ватт. Таких аварий 101, это в 5 раз больше. По велосипедистам 332 ДТП в 4,3 раза больше. Ну и вот в Москву, Московскую область отдельно, мотоциклы 29 аварий, велосипедисты 43. Те показатели по всей России. И ждут резкое повышение в этом направлении. К сожалению, несчастных случаев, поэтому обратите внимание, потому что вот ГИБДД и ЦОДД, да, они, например, говорят, что автомобилисты отвыкли от присутствия мототехники на дороге, поэтому не успевают среагировать, и соответственно, случаются вот эти беды. Мотоциклисты пишут, представители мотоциклистов, что растеряли навыки, и нужно время, просят как принять во внимание и этот фактор. Вот я, кстати говоря, сегодня ехал утром, ну, там, в районе часиков 8-9, в районе трех вокзалов, видел жуткую картину. Сбила машина человека-курьера. Курьера на велосипеде, как эта улица называется, вот, который в Каланчевку переходит. Наверное, Каланчевка и есть, да? Мимо гостиницы она идет туда, к мосту перед тремя вокзалами. Вот посреди улицы, на повороте Ворликов, по-моему, это переулок, лежал человек на проезжей части, посредине валялся велосипед с этим ларем, в котором еду возят. Рано утром стояли машины, стояла полиция. Ну, судя по всему, что человек лежал недвижимо, да, и интереса у полицейских и прочих к нему не было никакого, видимо, все кончилось очень печально. Вот рано утром, уже второе утро подряд, я сталкиваюсь с дорожными происшествиями и достаточно такими серьезными. Поэтому, пожалуйста, аккуратнее, и если вы на двух... Да, Русаковская, да, возможно, Русаковская. Ну вот Садовая, если поворачивать в сторону трех вокзалов, вот эта улица, которая идет направо, пошла... Господи, все забыл. Так, Господь к вечеру памяти лишает меня. Значит, передвигайтесь аккуратно, пожалуйста, и на двух колесах, и учитывайте и велосипедистов, которые по-разному ездят, конечно, особенно те, кто пытается успеть на заказ. Аварий много, потому что по выделенке таксисты летают, как угорелые. Вот за кем надо следить. Честно говоря, очень давно не видел аварии именно в этой, в этом пространстве дорожном. По такси информации нет. Виктор Цой спрашивает. Алексей негодует по поводу погоды. Зачем мне такая погода? Надеть нечего, и доехать нет возможности до магазина после операции. Не знаю, что за операция, выздоравливаете в любом случае. Всех мусульман с праздником, поздравляет Антон. Вчера поздравляли, сегодня поздравим. Климат искусственно утеплили, пора сносить вышки 5G, шутит Эдман. Это наша такая традиционная конспирологическая, да, тема, мы на нее обращаем внимание и на эту тему постоянно шутим. Кстати говоря, была у меня мысль позвать специалиста по конспирологическим теориям, поговорить как-нибудь. Я вот видел несколько таких монографий уже по современной конспирологии, по конспирологии около ковидной, и вообще там есть интереснейшие истории, с которыми я не сталкивался, но вот люди всерьез это обсуждают. Тоже продолжу тему, которую мы с вами позавчера начали, вчера тоже обсуждали, просто анонсирую, да, ситуацию. Смотрите, завтра мы с вами не встречаемся, а с 15 числа начинается акция. Акция начинается под названием «Ночь музеев». С 15 на 16 мая она пройдет. 250 бесплатных культурных мероприятий в онлайн и офлайн форматах. Да, вот начиная с 18 часов до нулей, а многие позже, да, то у каждой организации свое расписание, можно будет бесплатно посещать музеи. Тема акции этого года — музеи и будущее. Можете посетить Бородинскую битву, музей-заповедник, Пушкинский, Третьяковку, ну, ряд других, да, ряд других. Думаю, что около 200. И я посмотрел тоже вот в продолжение, что мы с вами обсуждаем, что в Москве некуда пойти, кроме центра. Я посмотрел, сколько музеев вообще, да, вот сколько музеев в городе. Значит, у нас порядка 450 музеев федерального, городского уровня, ну и частные сюда тоже входят. За последние годы открылось порядка 60. Ну, самое известное, да, которое вы и так знаете, это исторический, государственный исторический, участвует, кстати говоря, в ночи музеев, можете сходить. Он даже во время войны работал. Третьяковка, крупнейший музей русского изобразительного искусства. Пушкинский музей тоже участвует в ночи музеев, и Третьяковка участвует. И музей Москвы, который на парке культура находится в Провианских складах. Мимо проходил, много раз внутри не был, к своему стыду. Надо сходить, потому что он тоже участвует в ночи музеев. И у него есть несколько филиалов. Музей археологии Москвы, кто не знает, находится на площади Революции, рядом с Манежкой. Музей истории Лефортово, центр Гелеровского, это все его филиалы. Фонды музея разнообразные, обширные. Старый английский двор участвует также. Ну вот и много-много-много-много музеев у Москвы, в которых вот я, например, в большей части, конечно же, не был. Хотя интересно. По необычным музеям тоже посмотрел, но называют сразу бункер, который мы, по-моему, тоже с вами обсуждали. Бункер 42 на Таганке тоже участвует в ночи музеев, можно сходить. Потому что известный сталинский бункер, глубина 65 метров, 18 этажей вниз, почти 300 ступеней. Тоже не был, говорят, интересно. Национальный музей музыки российский участвует в ночи музеев, так же, как и бункер, кстати говоря, можете сходить. Еще необычным музеем называют музей истории шоколада и какао. Объединил в себе фонды музеев Красного Октября и Бабаевского. Не был, тоже не знаю, что там. Ну вот к вопросу, да, о том, что некуда в Москве пойти, застроено все однотипным жильем, кроме центра, все скучно, нет. Вот, развлеките себя, сходите на ночь музеев, потом расскажете, обсудим. Мне кажется, это интересно. А Григорий СПБ нас со своей там питерской такой точкой зрения упрекает в том, что мы обсуждаем московские цветочки и лавочки. Да вы знаете, ну интересно, да, интересно это, по крайней мере, мне. Я вот благодаря вам читаю что-то про Москву, хотя, казалось бы, я знаю достаточно, оказывается, нет. Оказывается, много, много нового. Сегодня, кстати говоря, если лишь по поводу Москвы говорить, National Interest, такой американский журнал, который публикует различные стратегические и там политические вещи, да, опубликовал статью про город, который способен пережить ядерную войну. Да, вообще про мировые столицы в этом контексте он писал. И угадайте, какой город способен пережить ядерную войну, в отличие от Лондона и Вашингтона. Ну, конечно, да, пишут про Москву, что в отличие вот от указанных столиц западной демократии, городов свободы, Москва ядерную войну переживет, поскольку закрыта, как пишет этот журнал, огромным противоракетным щитом, указывает систему ПРО-А-235 Нудоль, и пишет, что вот город защищен военными, которые до зубов вооружены новейшими видами вооружения. Вот такая история, в каком городе мы с вами живем, да, вот по мнению наших американских коллег, да, вот в такой, в безопасности, видимо, они это тоже считают несправедливым. Евгений Фили пишет, заметил за собой такую тягу, как желание уехать в музеи и парки за пределы города. 3 года назад в Москву переезжал с этой же целью, но с тех пор посетил 2 музея и 3 парка, но это тоже немного. Вот мегаваттник рекламирует, смотрите, тоже не слышал, впервые слышал. Музей общественного питания. Большой Рогожский переулок, 17. Круто. Не знаю, что там не было. Так, у нас в классе одна из родителей работает в музее Пушкина. Зовет желающих бесплатно пойти. К моему сожалению, желающих почти нет. Вы знаете, вот, честно говоря, вот эти истории, когда желающих нет, вы попробуйте в какие-нибудь длинные выходные попасть в Пушкинский музей. Я там какое-то время недалеко работал, в Староконюшенном переулке. Очереди стоят километровые, да, это вот к вопросу, что в музей никто не ходит, никому они не нужны, там скука, пыль и забвение, не так. Только что при съезде с Кутузовского на Садовое самокатчик под колеса чуть не влетел Игорю 13-му. Катерина спрашивает, когда Ночь музеев прослушала? В эту субботу с 15 на 16, да, сегодня у нас 13 число, вот с 15 на 16 сходите. Андрей Буб уточняет, что борцы с вышками 5G называются 5-джихадисты. Это смешно, правда. Вот, ну, работал в музее Пушкина на реставрации. Любимый политех закрыт, пишет лимузин. А я слышал, что политех вот-вот откроют. Сколько он, лет 8, наверное, да, был на этой самой реконструкции. И вот его открывают чуть ли не в ближайшие дни. Честно говоря, а краем уха слышал, надо уточнить, но вот он скоро откроется, да, и можно будет его снова посещать. Там тоже уникальная экспозиция, и детям интересно, и взрослым, кстати говоря, мы же тоже про это мало что знаем. Так что в ближайшее время откроется. Вот такая у нас гуманитарная, не политическая часть, если ядерную войну не считать за политическое сообщение, окончена. Сейчас послушаем, что произошло нового в городе, стране и мире, и продолжим уже по новостям повестки политической.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18:35 в Москве, 13 мая, четверг, и мы с вами обсуждаем уже различные политические новости в программе «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», и микрофон Александр Асафов. Дорожная ситуация изменилась тем временем, пока мы с вами обсуждали музеи и прочие детали последствий возможных ядерного взрыва. 8 баллов в Москве, и думаю, что будет сложнее ближайшие минуты, а может быть часы, не знаю насколько, но думаю, что 8 баллов, которые нам демонстрирует Яндекс, достаточно наглядно живописует ситуацию, да, придется, видимо, вам потолкаться. Аккуратнее, аккуратнее, потому что много аварий. Может быть, вот это самое каракумское лето внезапно так действует. Или любое изменение погоды, конечно, действует. Ну, в общем, прошу вас проявить аккуратность. Тем более, повылазили, как говорят водители, двухколесные граждане. Щелчок, как спрашивает Я-Я нас, поехал ли щелчок? Нет, не поехал. С 15-й парковой плотно в область туда, как обычно. И думаю, что так и продолжится. Так, кондуктор спрашивает, будет ли война в Израиле. Но те события, которые идут, уже можно назвать вполне такой военной ситуацией. Она, думаю, будет продолжаться. Не знаю, насколько долго. Не знаю, насколько долго. Давайте, вчера обсуждали, давайте по другим новостям пройдем. Что интересно, сегодня вот еще было сообщение для людей с плохой памятью. Да, сообщение в «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. Все, как мы любим. Следующего характера, обратил внимание. Да, более 130 дипломатических сотрудников США, работающих за границей, получили повреждение головного мозга. Повреждение головного мозга, вот, внимание, да, в результате воздействия так называемых акустических атак. Иностранные симптомы, дипломаты, военнослужащие и сотрудники ЦРУ пожаловались после работы на Кубе и в Китае. Начали жаловаться в 2016 году. Возникли головокружения, шумы в голове, ощущение вибрации, тошнота, проблемы со зрением. Чудовищная история. Раньше насчитывали 60 таких случаев, но вот сейчас так, их число возросло, и с симптомами, которые приводят к повреждению мозга, столкнулись сотрудники из Европы и азиатских стран. Но вот обсуждалась Куба, там был такой целый скандалец на эту тему, людей эвакуировали, обследовали. Тем временем «Лимузин» сообщает, что Садовая возле МИДа умерла. Алекс МСК сообщает, что завтра открывают Люблинско-Дмитровскую линию метро на 10 дней раньше. Не слышал об этом, не подтвердить, не опровергнуть не могу. Может ли монитор ЦОДА, установленный в студии, прогнозировать пробки на следующий день? Нет, не может. Он нам дает сущ-пол, что называется, существующее положение, ситуацию на данный момент, статистику по автомобилям, количество прежнее, количество автомобилей такси меньше, чем обычно, а вот каршеринга больше, да, он растет. Это вот по монитору я могу вам сказать. Общую загруженность оценивает так же, как и общедоступный Яндекс, 8 баллов. Так вот, по поводу акустических атак. Значит, серьезнейшая информация, да, можете сходить почитать по поводу того, что раньше эти атаки, да, вот часть их не разглашалась, и сейчас статистика по сотрудникам ЦРУ, подвергшимся акустическим атакам, она не разглашается из соображений секретности. С декабря произошло по меньшей мере 3 подобных случая, причем один из них в последние 2 недели. Все жертвы должны пройти амбулаторное лечение, потому что симптомы наблюдались у предыдущих ранних жертв этих атак долгое время, изнуряющие боли, тошнота, внезапное головокружение. Вот, в Белом доме воздерживаются от прямых обвинений на этот раз от нападения на своих сотрудников. Это квалифицируется как нападение. На данный момент у нас нет окончательной информации о причинах этих инцидентов. Преждевременно и безответственно строить любые предположения, заявила пресс-секретарь национальной разведки США Аманда Шоч. Почему я назвал это сообщение для людей с плохой памятью? Вы знаете, вот, по-моему, даже в нашем эфире мы как-то разбирали эту историю. Тогда вот по поводу Кубы был поток сообщений, как всем поплохело, там, ну, не всем, некоторым. Вот. А потом были опубликованы детальные исследования, и была названа причина, что за акустические атаки, по крайней мере, на Кубе, уж не буду говорить про Китай и другие страны не указанные, да, это были сверчки, цикады на неподготовленной специальный ум американского разведчика и дипломата действовали таким образом, что им становилось плохо, но, по крайней мере, вот эти звуки, да, звуки необычные, тогда привлекли внимание и посчитали теми самыми секретными акустическими атаками неведомого оружия. Но, видимо, есть новая информация у тех самых неназываемых источников. Видимо, от предполагаемых цикад сверчков страдает все больше и больше американцев. Чудовищная история, крайне антидемократическая. Но вот свежая статья в «Нью-Йорк Таймс», а я вот помню предыдущие, да, и про эти цикады и тогда было смешно, но вот сейчас, видимо, уже решили подновить ситуацию. Ну, вот мне показалось это забавным, вспомнил я старую историю. Возможно, я ошибаюсь, и действительно, Петров и Баширов по всему миру теперь и занимаются акустическими атаками. Не исключено, не исключено. На эту тему тоже был какой-то доклад, но лет несколько назад, года 4, тогда Россию обвинили в страшном СВЧ оружии, которого она тоже страшно собирается на всех напасть. Но тема как-то сошла на нет. Да? Но вот тоже были публикации такого полуаналитического характера. Забавно. Понравилась мне эта новость, решил вам тоже рассказать. Значит, что еще из интересных таких новостей, по которым мы в режиме дайджеста пойдем? Значит, Дублинский университет попал в повестку новостную в связи с тем, что посольство Украины и Грузии в Ирландии, да, обвинили Дублинский городской университет, DCU, в пророссийской образовательной программе и потребовали, да, посольство Украины и Грузии в Ирландии потребовали. Это уже анекдот, да, как звучит. Но, тем не менее, дочитаю до конца. Потребовали изменить ее содержание. Направили письма с претензиями к руководству, а также в Министерство иностранных дел Ирландии. Значит, они подписаны главой грузинского дипломатического представителя Георгием Зарабашвили, а также исполняющим обязанности посла Украины в Ирландии Аленой Шалапут. Вот этот Шалапут из Зарабашвили, значит, какие претензии высказывает. Там есть курс, читает профессор Донака Бичан «Россия и постсоветское пространство». И вот он рассказывает и о конфликтах, и происходящих событиях, и произошедших событиях, причем на совершенно разные лады, да, он пытается давать полностью объективную картину. Вот, и возмущение этих самых шалапутов из Рубашвили вызвало, что сотрудник посольства Грузии в марте этого года посетил лекцию там, которую по, как это называют, ВКС, да, видеоконференции, по видеосвязи из Москвы провел ведущий сотрудник Центра евроатлантической безопасности МГИМО Сергей Маркедонов. По-моему, он тоже на радиостанцию нашу приходил. И вот так впечатлился сотрудник посольства Грузии, что они пару месяцев рисовали эти письма, и вот теперь возмутились достаточно так, ярко и активно по поводу дезинформации, распространяемой среди студентов, известным российским пропагандистом из Института политического и военного анализа в Москве. Под академической свободой маскируется российская пропаганда. Представленная точка зрения на суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии — это промывание мозгов студентов и попытка оправдать незаконные действия. Это вот в письмах они так пишут. Это все, по их мнению, противоречит международным правовым нормам и так далее и тому подобное. Значит, односторонней информации. В общем, возмущение, полные письма, полные головы и рты шалапутов из Зарабашвили. Значит, что сказали сами ирландцы? Директор института по разрешению международных конфликтов при этом университете и один из ученых, который является адресатом этого послания, Джон Дойл, назвал этот шаг беспрецедентным. Сказал, что я преподавал, Джон Дойл преподавал, международные отношения более 25 лет. Мы рассказали обо всех основных конфликтах, геополитических и войнах за это время. И не было ни одного инцидента, когда кто-либо писал главе университета с просьбой осудить своего коллегу И не говоря уже о письмах в Министерство иностранных дел и попытке из этого сделать какую-то дипломатическую проблему. А, значит, что характерно, вот этот сотрудник как туда попал-то, да, на эту лекцию? А он до этого, буквально до этого, проводил такую же лекцию, где ему разрешили, да, без купюр предоставить детально изложить позицию Тбилиси по всем этим вопросам и провести после лекции брифинг с ответами на вопросы на студентов, да, с ответами на вопросы студентов. И он это сделал. Вот. А через неделю после обсуждаемой лекции Маркедонова такой же академик получил возможность выступить с позиции Киева. И, в общем, все позиции были отражены, но возмущение вот, присутствует вплоть до писем в МИД. А через неделю, в середине апреля, точнее, руководитель университета отправил ответ, что подобные претензии по тяжести деяния сродни политическому вмешательству извне суверенные дела Ирландии и направлены на подрыв основного демократического принципа академической свободы, который является фундаментальным принципом, применяемым в университете. Вот, и напомнил, что вот этот профессор, к которому претензии излагаются, он авторитетный ученый на международном уровне, и, в общем, и им площадка была тоже предоставлена, и, в общем, совершенно непонятно, чего они хотят. Ну, посольство Украины тут же отшелопутило, оно заявило, что не пыталось давить на руководство вуза, а просто хотело напомнить о необходимости получения европейскими гражданами объективной картины гибридной войны, идущей в Восточную Европу. Но вот на мой взгляд, да, если это не попытка политической цензуры вмешательства действительно уж не в свои дела со стороны посольства, то я не знаю, что это. Но, видимо, скучно быть послом Украины в маленькой европейской стране, такой как Ирландия. И Гиннес не доставляет удовольствия, и виски уже не то, да, и делать нечего. Но вот надо возмущаться российской агрессией, гибридной войной и прочими замечательными событиями, да, непосредственно в академической среде. Это очень забавно. Вот. Но я к чему, почему обращаю внимание, да, что вот этот инструмент, он в той самой новой логике, новой этике применяется всеми, да, его попытки. И здесь тоже я наблюдаю. Поэтому, конечно, возмущение и попытки действовать инструментами постправды, да, мы будем видеть с вами все чаще и чаще. Напомню, да, что я считаю постправдой, не только я, это когда эмоциональная оценка какого-либо события гораздо важнее реальных обстоятельств этого события. И в этой логике, да, уже много событий происходит у нас, к сожалению. Артур Зилола пишет: Ленинградский проспект, дублер не двигается в сторону центра. Димас уточняет по поводу цикад, что, работая на Кубе и Китае, вы рискуете стать участником экспериментов, проводимых не нами. Да, честно говоря, и участником экспериментов, проводимых нами, тоже не хочется быть. Но я думаю, что вот эта история с акустическими атаками, да, когда про цикад-то уже забыли, можно заново напомнить. Ну, это тоже забавно. Это тоже забавно. АС считает, что это просто, ну, для денег, чтобы травмированные, в кавычках, сотрудники посольства США и ЦРУ, хотя они хотят доказать, что это травма на работе, да, и получить за это там персональную пенсию по инвалидности. Не знаю. Я думаю, что это подготовка почвы для принятия политических решений, потому что в прошлый раз на основании цикад против Кубы, да, были предприняты меры дипломатического воздействия. Что еще такого интересного из новостной повестки привлекло мое внимание? Ну, да, пошумели новости, причем новости преимущественно западные, о том, что президента России Владимира Путина включили в список кандидатов на Нобелевскую премию мира 2021 года. Об этом рассказал автором инфоповода стал писатель Сергей Комков, который и выдвинул президента на эту премию. Вот ему пришел ответ, он решил о нем рассказать, тоже вызвало в свободных демократических СМИ бурю возмущения. Ну, каждый год выдвигают разных людей, и вот в этом году пока на данный момент предварительное количество 286 человек. И так или иначе, да, там разные люди есть. Например, Кадыров туда включен в этот раз. Значит, Дональд Трамп, конечно же, Джо Байден, администрации Косово и Сербии. Вот. Путин включался ранее в этот список в 13 и 14 годах за Сирию, да, за мирное урегулирование конфликта вокруг химического оружия. 10 сентября нынешнего года узнаем, кому вручат. Поправляют меня за оговорку в слове «инцидент». Ну, простите, пожалуйста, бывает у меня такое. Есть несколько новостей тоже по поводу продолжающейся вакцинной истории, да, так или иначе, не все хорошо с разными вакцинами, свободными, демократическими. В Японии, да, вот, опубликуют данные, что 39 человек умерли после Pfizer. Честно говоря, не знаю, насколько это так, но японцы обычно щепетильно относятся к подобным данным и пишут о лицах в возрасте от 80 до 90 лет. Ну, честно говоря, мы с вами помним, как этот Pfizer лицензировали, да, ну, всякое может быть, поскольку тогда сказали, да, возможно, побочные последствия, возможно, тяжелые, но пользы больше, чем вреда. Ну, вот мы видим, что пользы, видимо, больше, чем вреда. Норвегия отказалась от AstraZeneca, несколько земель Германии тоже от нее отказались из-за рисков. Швеция, Словакия и Франция. Это по поводу тех самых данных о тромбах. Ну, так или иначе, все это будет продолжаться, но я думаю, что рынок уже как бы сформирован, да, идет вопрос просто его наполнения. Сегодня ВОЗ, еще Всемирная организация здравоохранения, опубликовала интересные цифры по поводу идущей вакцинации. Значит, цифры такие, что страны с низкими и средними доходами, в которых проживает более половины населения Земли, располагают 17% запасов вакцин от коронавируса. А богатейшие государства 83%. Они видят в этом колоссальную несправедливость и считают, что вот эти самые богатейшие страны, они обращаются к мировому сообществу устами Тедроса Адама Гебрейесуса, это генеральный директор ВОЗ ныне, чтобы эти самые страны из мирового сообщества включались в программу COVAX и другие инициативы для того, чтобы беднейшие страны снабдить вакцинами. Ну вот, видимо, что-то идет не так, потому что я считаю, что вся эта вакцинная гонка и все эти приключения, да, они связаны исключительно с желанием полностью, да, получить преференции от раздела рынка. И американцы, конечно, очень много для этого сделали. Но, впрочем, это вот мое такое мнение. Что еще произошло? Ну, в принципе, вот по таким крупным новостям, да, там, это, наверное, все, что привлекло мое внимание. Значит, там есть и там новости про ипотеку, что рекорд опять россияне повторили, да, все-таки пользуется эта льготная ипотека спросом, хотя много скептиков было. Вот. Ну и продолжается, конечно, обсуждение чудовищной ситуации в Казани, произошедшей там ряда обстоятельств. Ну, вот такие какие-то основные новости, о которых стоило поговорить вот в режиме дайджеста. Если у вас есть какие-то соображения на эту тему, пишите, а можете позвонить 8495-7373-948. Может быть, я что-то упустил. Давайте попробуем об этом поговорить. Ну вот у нас есть и замечательные специалисты по всем вопросам в СМС-сообщениях. Пишет 984-й, что спутник вообще ни одна цивилизованная страна в мире не признает, кроме отсталых типа Таджикистана. Видимо, вот этот 984-й считает наряду с другими спутник недемократической, неправильной тоталитарной вакциной, которая неправильно спасает от коронавируса и, в общем, не должна, да, не должна помогать людям. Ну, по ряду причин. Такая позиция тоже есть. Такая позиция тоже есть. Я вот слышал, да, от людей, что люди ждут там AstraZeneca, потому что считают, что это даст им возможность поехать в Соединенные Штаты когда-либо. Напомню, кстати, да, что в ближайшее время уже вводятся те самые зеленые паспорта для посещения Евросоюза. Так или иначе, это продолжится. Вообще много, много сегодня интересного в западной прессе, вот, и как-то волнами идет, то какой-то абсолютно жуткий там накал там обвинений, созданий новых каких-то историй, да, то вот оно спадает. Сейчас я вижу, что вот очередная волна пошла. У нас звонок есть, давайте пообщаемся. Слушаю вас, говорите. Алло.
Да, здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Позвольте поздравить всех. Ура за Байрон. Я хотел сказать... Вы знаете, вот нет никаких гарантий, что вот геном человека не будет генмодифицирован с помощью вот этой, так сказать...
Вы нам про абортные следы в вакцине хотите рассказать, я правильно понимаю?
Ну, я вообще говорю, они небезопасны все, потому что они встраиваются в ДНК человека.
А у вас личный опыт-то есть, встраивание в ДНК человека?
Да, об этом...
Вы на основании чего вот излагаете? Есть опасность? Вы ученый, вы пострадали лично от встраивания в ДНК, ДНК рептилоида, например. Ну, вот почему вас это так беспокоит? Вы же не вакцинированы, чего вы боитесь-то?
Я не могу беспокоить. Ну, я же не специалист, но говорят об этом независимые врачи, так говорится.
Ну, вот принцип, знаете, спасись сам, и вокруг тебя начнут спасаться. Вот вы уже спаслись, очевидно, от вакцинирования, ну, да, от чипирования.
Александр, самый верный способ погибнуть вместе — это пытаться спастись в одиночку, собственно говоря.
То есть сам. А как же библейский принцип-то? Спасись сам, и вокруг тебя начнут спасаться другие. Вот вы спаслись, значит, ждите. Значит, другие тоже о богомерзком чипировании узнают. И...
Александр, да. Простите.
У меня чип работает, я не могу вас слушать, понимаете? Я сигналы принимаю с вышек 5G, да, и не могу понять ваши аргументы, к сожалению. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло.
Да, здрасте.
Александр, я хочу сказать, что люди просто опасаются, что там есть стволовые клетки человеческие.
Вы знаете, люди не знают, что такое стволовые клетки человеческие, они не знают, что такое ДНК, как это работает. Да, и объяснять бесполезно, это вопрос религиозный, знаете, у нас вот пол страны опасается геномодифицированных продуктов, не зная абсолютно, что это. Вот просто где-то что-то на уровне домыслов, слухов произошло, люди себе в голову это сложили, да, и дальше уже идет уже такое творческое развитие. Вот кто-то связано из опасающихся воздействия стволовых клеток может мне объяснить, да, вот там в трех тезисах, в чем тут опасность, да? Вот в чем тут защита от коронавируса, я понимаю. А в чем мифическая опасность встраивания абортированного ДНК или чего-то там, чего они там обычно несут, да? Никто же не может изложить. Это вот в Средневековье, да, в Средневековье так работает. Знаете, как черная магия. Все ее боятся, никто не знает, что это. На всякий случай давайте баб сжигать. И вот тут примерно такая же история с вышками 5G. Помните момент, когда люди, по-моему, в Свердловской области, да, аж в лагерь стали ночевать вокруг вышки, подозревая ее в том, что это вышка 5G, да? Вот не допустим строительство, да? Эти люди не знают ни про... Там, как работает 5G, что это такое? Хотя попытки есть, да, рассказать про вибрации на уровне импульсов человеческого мозга. Такое я тоже слышал. А, вот молод-молод опасается, что после вакцинации он услышит сигналы от чипа, да, и решит сплотиться вокруг сильного лидера, да, такая позиция тоже есть. Сейчас новости, давайте послушаем, после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:06 в Москве, 13 мая, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов, принимающий сигналы через чип от вышек 5G. Продолжаем с вами обсуждение различной новостной повестки. Да, мы, конечно же, шутим с вами, да, поскольку в нашем деле место для доброй шутки должно быть всегда. Значит, много сообщений разного характера. Вот, например, пишет 472-й о том, что «А в чем опасность прыгания в кратер вулкана? Вам рассказали, имеющие такой опыт, есть свидетельство, чем кончается, да?» Есть, опять же, ну, достаточно простые, банальные доказательства, что случается с человеком при высоких температурах. Если вы решите об этом поискать информацию, в том числе и видеосвидетельство, вы найдете. А вот касательно идей по поводу стволовых клеток, содержащихся в вакцинах, это, ну, истории конспирологические. Вообще, конечно, да, вот то, что конспирологические моменты, да, они начинают в стрессовые моменты в обществе, да, вылезать наружу, да, это очень интересно, потому что обычно, ну, там, до 7% жителей любой страны так или иначе верует, увлекается подобными вещами, а вот когда происходят какие-то такие, там, истории серьезные, это количество резко увеличивается. Несмотря на полное там информирование, несмотря на то, что информация доступна, нет, все равно. Вот мозг ищет объяснения, объяснения парадоксальные, он их находит, находит, там, выдирая из контекста любые объяснения, строит свою собственную убедительную картину, которая вот помогает ему как-то оставаться, да, оставаться, не поддаваться страху, ужасу. Это компенсаторная история. К вопросу о том, что нигде в мире не признают спутник ВИ, кроме отсталых стран, как было написано, вот у меня есть вам статистика. Я сейчас посмотрел, что спутник ВИ зарегистрирован к использованию в 65 странах с общим населением 3,2 миллиарда человек. Но это, конечно, никого не убедит, потому что все равно, да, все равно опасно, страшно, но мне это напоминает, знаете, шутка такая была про рассказы. А что ты будешь делать, если случится зомби-апокалипсис? Ну и вот человек, там, рассуждая, говорит, там, я там возьму дробовик, там, не знаю, сяду на там свой джип, да, буду там уезжать. Ну, вот по аналогии с кучей фильмов, да, есть такая более реалистичная позиция по этому вопросу, что я присоединюсь к большинству, буду неспешно прогуливаться по улицам родного города в окружении своих друзей и питаться мозгами, да, тоже такая есть версия. Ну вот почему не освещают скандинавский опыт борьбы с ковидом? Да миллионы статей на эту тему написаны. Ну, не миллионы, конечно же, множество, да, множество исследований по шведскому опыту и так далее освещают. Вы просто не умеете читать или не хотите. А знаете почему? Потому что вы найдете фактуру, которая противоречит вашим конспирологическим убеждениям, а это неприятно. Разочарование всегда неприятно. Мастер предлагает голосование. Можно ли из грязи вытащить палец чистым, да или нет? Вы знаете, вот каждый раз я думаю, что человек удачно встречает вечер, когда пишет нам подобные вещи, а он утверждает, что он не пьющий. Ну, значит, веселится подобным образом. Добрый злодей считает, что человек в своих неудачах начинает искать мистику, хотя мистики нет. Вы знаете, не обязательно неудачи. Все вот эти ситуации, да, они продиктованы такой достаточно понятной базовой эмоцией человеческой, как страх, базовым чувством. Любые подобные вещи, они всегда в основе имеют вытесненный страх. Поэтому и они порой доводятся до абсолютного абсурда, но для человека вполне это реальность. Это вот самое парадоксальное, что для носителя конспирологического сознания это все вполне реально. Хотя, если рационально это разбирать, очевидно, да, что это там абсурд, но человека невозможно переубедить. Невозможно переубедить. Значит, Эдман пишет, не зря вакцину назвали спутником. Спутником, значит, с Путиным, да, вот такая трактовка. Либералам следует призадуматься, как бы не попасть под перековку. А вы знаете, честно говоря, вот тоже такой момент, что много людей оппозиционных, прямо оппозиционных таких убеждений взяли и привились на зло. Ну, вот тоже есть такая логика, потому что люди думают о здоровье, да, и понимают, что вот вакцина ни при чем, и прививаются спокойно. А может быть так, что про конспирологические теории тоже складываются, тоже конспирологические теории, пишет нам Халдей. честно говоря, не очень понимаю, что вы имеете в виду. Существует ли метаконспирология? Конечно, существует. Более того, она детально изучается, да, по ней люди защищают докторские и кандидатские. Тоже достаточно интересная область человеческого знания. Вот мегаваттник трактует, да, у нас пошла такая прикладная конспирологическая филология. Вот он говорит, что масон — это массив сон. Не очень понимаю, честно говоря. Давайте поговорим о чем-нибудь более реальном. Значит, смотрите, по поводу западной прессы, что еще хотелось сказать. Bloomberg опубликовал такой материал о том, что в Евросоюзе полагают, что Россия, Российская Федерация готовит фактическое присоединение Донбасса, Республик Донбасса. Они делают выводы из того, что Россия готовится провести, организовать там незаконные выборы, и что вот незаконная же выдача российских паспортов местных жителей направлена на фактическую интеграцию неподконтрольных правительству Украины территорий в состав России. Постоянные представители стран блока НАТО в Комитете по политике и безопасности, ссылаясь вот на внутреннюю записку, это сообщается, что вот они заявку Украины воспринимают неоднозначно из-за этого. И что вот действия России, в том числе по организации выборов, да, мешают Украине интегрироваться в дружный хор европейских народов. Выводы, на мой взгляд, парадоксальные, но можно об этом поговорить. Об этом сейчас много говорят, там произошло мероприятие с участием «Единой России», да, Турчак там приезжал в Донецк, на мой взгляд, по-моему, впервые, да, представитель партии власти, как ее называют у нас, посетил такой крупный представитель Донецкую республику. И вот из этого много выводов, в том числе и вот в западной прессе, что все это направлено на там, усиление российской агрессии и так далее и тому подобное. Песков даже отреагировал, сказал, что Россия присоединять Донбасс не планирует. Выразился он так: Россия не планировала и не планирует никого поглощать, и никогда этим не занималась. Тем не менее, тема выборов для граждан России, проживающих в республиках Донбасса, она вот вновь в повестке, мы как-то о ней говорили, она очень разные толкования там вызывает у населения в соцсетях. Хотел я о ней вот еще раз с вами поговорить. Хотел бы услышать ваше мнение. Считаете ли вы, что граждане России, проживающие на территории народных республик, должны иметь возможность проголосовать на грядущих выборах в Госдуму? И хотел с вами об этом поголосовать по телефону. Соответственно, если вы считаете, что да, у всех граждан России должно быть безусловное конституционное право возможности реализации по голосованию на выборах, то 134-21-35. Если вы считаете, что гражданам России, проживающим на территории Донецкой и Луганской народной республики, голосовать не нужно по каким-либо причинам, то это 134-21-36. Если вам все равно, то 134-21-37. И давайте попробуем обсудить эту тему, поскольку она имеет достаточно большой такой политический резонанс, касается в том числе и наших выборов. Давайте послушаем ваше мнение. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Звоните. А вы в эфире. Здрасте.
Добрый вечер, Александр Вайс. Знаете, я хочу быть формалистом. Есть пункт 6, вернее, статья 6, пункт 2 статьи Конституции Российской Федерации. О равных правах и свободах, и в том числе обязанностях для каждого гражданина, который находится на территории Российской Федерации. В том числе и данные права, предусмотренные по голосованию. Мы должны признать данные республики, установить там, если не дипломатические, не посольство, то дипломатические консульства. И именно в этих пунктах нужно проводить голосование. Поэтому другая, какая-либо другая схема не работает.
Почему это не работает?
Ну, если, конечно, они сюда приедут и будут голосовать как граждане, тут, конечно.
Знаете, есть такая штука, интернет, классная, попробуйте, вам понравится. И у нас есть инструменты для электронного дистанционного голосования. Более того, У нас есть технология, которая называется мобильный избиратель, когда можно интернет привести к тем, у кого нет, на планшетах, например. А еще у нас голосование идет в местах, где интернета нет. Называется досрочное там голосование, например, на кораблях дальнего плавания оно проходит. Вот чем вам три предложенных варианта, да, мешают, соответственно, предусмотреть возможность реализации активного электорального права гражданам России?
Ну, граждане Российской Федерации, проживающие на постоянной основе, имеющие другое гражданство в других странах, голосуют, как правило, в наших дипломатических ведомствах. Это пока единственный формат, который является легитимным.
Вы им предлагаете поехать в российское консульство в Киеве, да, вот сесть на автобус и доехать до Киева и там попытаться проголосовать.
Ну, это, конечно, даже гипотетически представить невозможно. Я просто говорю, если мы хотим, чтобы все было по букве закона, Россия должна предпринимать шаги, чтобы на должной правовой основе данные люди выполнили свое конституционное, в том числе и гражданское право по этой процедуре на своей территории.
Так я же вам назвал три варианта, как минимум. Почему вы их отрицаете?
Ну, я думаю, что более легитимно будет, если Россия определится с этими территориями.
А вы знаете, вопрос легитимности, он не бывает более или менее. Он либо бывает легитимным, либо нелегитимным. Вот, я вам назвал вполне легитимные моменты, которые не перечеркивают те самые Минские соглашения, о которых постоянно говорят, да, которым есть у меня лично много претензий, но тем не менее это существующий международный такой акт, утвержденный в Совбезе ООН. И вот есть способы, да, как гражданам России, помимо перевозки их автобусами в Ростовскую область, дать проголосовать. Я не вижу ничего плохого. Странно, что вы видите какие-то
препоны. Нет, Александр, вот я просто восторжен вашими различными альтернативами путями решения этого вопроса, но, как правило, наша верхушка политическая всегда оглядывается на Запад. Что она скажет по этому поводу и как отнесется к данным выборам, если они будут проведены недостаточно транспарентно, в том числе и на той правовой и базовой основе, которая предусмотрена в Российской Федерации.
И это значит, что сначала присоединить, потом выборы, правильно?
Нет, пусть приезжают на нашу территорию и голосуют.
Понятно. Я категорически не согласен, и вот Виталий Филиот, его процитирую. Если продолжать логику издания Bloomberg, Венгрия уже очень давно готовит присоединение ряда областей Украины, поскольку раздает там свои паспорта очень давно. И, кстати говоря, по Польше можно то же самое сказать, да, и по еще там, по Румынии, например. Но Венгрия совершенно точно надо обвинять в издании Bloomberg. Тут Виталий прав. Мастер предлагает, чтобы наш представитель в ООН выступил с речью за единую неделимую Украину. Не понимаю, зачем. Честно говоря, ваша логика мне дается очень сложно. Вот. Но, тем не менее, тема обсуждаемая. Напомню, у нас идет голосование. Итак, три варианта. Если вы считаете, что граждане России, проживающие на территории Донецкой и Луганской народных республик, должны иметь возможность проголосовать без пересечения границы на выборах, которые будут у нас 19 сентября, выборы депутатов Госдумы, то ваш ответ 134-21-35. Если вы считаете, что по каким-либо причинам, вот, например, изложенным Вайсом, они не должны иметь возможность такое проголосовать, то это 134-21-36. Если вам все равно, и мы обсуждаем какую-то несущественную ерунду, на ваш взгляд, то это 134-21-37. Три варианта ответа. Люди в других странах голосовали же за поправки в Конституции, пишет Револьвер. Но тут вопрос такой, что они голосовали, действительно, посещая посольство и консульство. Там были открыты участковые комиссии по голосованию. Вот. С Украиной просто история отдельная. Да, и, конечно, в идеальном случае, да, надо, там, например, на базе МФЦ или каких-то еще государственных органов открывать российские представительства, да, и давать возможность голосовать. Но я думаю, что это связано со сложностями определенными. Вот, кондуктор напоминает, что есть выездные избирательные пункты. Я тоже говорю, да, что они есть. Есть технологии мобильный избиратель. Значит, мастер мне приказывает читать все сообщения. Мастер, если вы будете мне хамить, я вас просто забаню. У меня такая есть опция, да? Я вот в ироничной форме призываю вас собраться и не бухать, например, когда вы мне пишете всякий бред. Если вы не понимаете, говорю напрямую. Если вам нечего написать, не засоряйте ленту. Иначе я вам помогу ее не засорять. Надеюсь, доступно объясняю. И надеюсь, что у вас мозг в этот момент не затуманен. Республики не считают, что они в составе Украины, пишет Револьвер. Вот. Но тут вопрос, смотрите, да, Украина всеми силами пытается выскочить из Минских соглашений, хоть тушкой, хоть чучелком. Она призывает включить туда Соединенные Штаты, и призывает Китай, призывает все возможные, да, сделать какие-то изменения, чтобы Минские соглашения пересмотреть. Вот. Если пойти по формальной прямой логике, да, то тогда, конечно, Россия даст повод, да, к такому же широкому пересмотру этих Минских соглашений. Я считаю, что есть компромиссный вариант, вот, и им можно воспользоваться. У нас еще есть звонки, слушаю вас, говорите. Алло.
Александр, добрый вечер, Сергей Ильин.
Да, здрасте.
С точки зрения юриспруденции, конечно, прошу прощения, я уголовное право, не международное. Но все-таки мне хочется пояснить несколько вещей по поводу по поводу ЛДНР. Дело в том, что у нас есть только два варианта. Либо крымский, либо, скажем так, косовский. И тот, ни тот, ни другой нас не устраивает. Крымский, это, соответственно, они проводят референдум и входит в состав России. Либо косовский, там в парламенте собираются, голосуют, а присоединяются. Вот. Все, что касаемо там права на голосование, это как налогообложение, понимаете?
Чуть-чуть в к микрофону поближе, я вас еле слышу, честно говоря.
Секундочку.
Вот гораздо лучше, да. Да.
Налогообложение, это как налогообложение. Есть понятие резидент, есть понятие нерезидент. Граждане ЛДНР и ДНР на данный момент не являются резидентами Российской Федерации. То есть полностью...
Да ладно, Российской... да ладно. А вот теперь смотрите, я знаю, что там, где два юриста, три мнения, да, юридической казуистикой можно запутать любой простой вопрос. А теперь смотрите, речь идет о гражданах Российской Федерации, у которых в кармане российский паспорт такой же, как и у вас. И у него есть такое же конституционное право участвовать в государственных процессах, в том числе и в голосовании.
А простите, на данный момент, каким образом он будет его реализовывать?
Вот мы этот образ сейчас с вами обсуждаем. Я предложил несколько вариантов.
Я предлагаю тогда крымский вариант, либо косовский. А санкции нас все равно...
Крымский вариант голосования — это что такое, извините? И косовский вариант голосования.
Это крымский вариант, это референдум.
Вы меня не слышите. Мы обсуждаем участие граждан России в выборах 19 сентября. Мы не обсуждаем сейчас присоединение. Мы обсуждаем, что вот есть граждане России, это константа, они уже есть, да? У них есть право, это тоже константа, оно уже есть. И вот мы обсуждаем возможность его реализации.
Удаленное голосование.
Вот и я об этом же. Спасибо. Видите, мы пришли к общему решению без всяких сложных косовских, кровавых и прочих вариантов. Я подписался на тестирование голосования через госуслуги, пишет нам кондуктор. За этим будущее. Я тоже подписался, я вчера уже проголосовал, причем сделал это с телефона. Все работает как часы, да, все сработало. Я проголосовал за кандидата Кандидатовича Кандидатова. Там был такой кандидат. И партию номер 2. Там заложены в анкету, в избирательный электронный бюллетень, тестовые кандидаты. И вот они все имеют такие имена. Кандидат, Кандидатович, Кандидатов. И партии там номер 1, номер 2 и номер 3. Я вот вчера опробовал этот инструмент. Тоже через госуслуги записался на это тестирование. И вот оно идет, по-моему, с 12 по 14. Вот я вчера, когда с эфира ехал, в машине с телефона прошел этот самый эксперимент. Строгинский считает, что у единороссов проблемы с электоратом, ищут новые возможности. Али сомневается в моем рассказе по поводу тестового голосования и говорит, что я проголосовал за Единую Россию. Но мне не хочется вас называть идиотом, да, вот правда не хочется. Я вам предлагаю сходить на госуслуги и попробовать самому, и вы увидите, что там нет партии Единой России, там вообще реальных партий в этом бюллетене нет. Но опять же, вы же не поверите, вы же живете в мире домыслов каких-то. Значит, по поводу проблем с электоратом. Это интересный момент, и, конечно, это тоже обсуждается широко. Раз целый турчак поехал туда, да, и сказал, что это важно, и назвал, что вот те самые 500 тысяч избирателей, да, должны проголосовать, конечно, складывается такое ощущение. Но я напомню, что ранее партия «Справедливая Россия» открыла там пункт помощи гражданам и тоже первой заявила о том, что необходимо дать людям возможность проголосовать. И для неискушенных в избирательном процессе я могу сообщить, что поскольку у людей нет регистрации российской у обладателей этих паспортов, они будут голосовать только по партийным спискам. Поэтому, конечно, их выбор будет только за партию, как у любого человека, у которого нет регистрации в России. Вот, если у людей, проживающих за рубежом, там, в других странах, тоже нет такой регистрации, они тоже голосуют только за партийные списки. Теперь к вопросу о проблемах электората Единой России. Я тут в Телеграме, если вы читаете мой Телеграм-канал, если нет, сходите, почитайте, найти просто, почти как говорит МСК-бот, в поиске вбивайте мою фамилию, вот, и вам там в поиске выдается мой канал. Вот, и, значит, я провел такое свое собственное социологическое исследование, но, пользуясь современными инструментами, которые нам дает интернет, я его несколько, соответственно, сделал специфическим. Я воспользовался инструментами рекламы в соцсетях, да, для того, чтобы этот опрос, участие в опросе прорекламировать. Это называется таргетинг. А таргетинг позволяет наводиться на аудиторию очень точно. Ну, во-первых, для меня это, конечно, жители Москвы. Тут только им, да, было обращено мое вот это самое сообщение о предложении поучаствовать в опросе. А во-вторых, я при помощи таргетинга обратился к подписчикам оппозиционных групп в социальных сетях, преимущественно в Фейсбуке. И, значит, эти самые участники проголосовали. Я, честно говоря, результатами был очень удивлен, потому что я думал, что, конечно, там будет, во-первых, нежелание идти на выборы, потому что эта позиция достаточно частая для людей с оппозиционными взглядами, а во-вторых, ну уж, конечно, точно «Единая Россия» получит там последнее место. Но результаты меня удивили, да, если вам интересно, они изложены в Телеграм. На канале моем сходите, посмотрите, ну, я могу об этом поподробнее рассказать после выпуска новостей. Так вот, за «Единую Россию» решило проголосовать 15% людей, читающих протестные и оппозиционные сообщества в соцсетях. Да, вот такой вот парадокс. Это к вопросу, что у «Единой России» проблемы с электоратом. Даже в этой группе, где там должно быть ноль людей, желающих проголосовать за «Единую Россию», вот их 15%. Продолжим по этой и по другим темам после выпуска новостей. Оставайтесь на волне.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, 13 мая, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Яндекс тем временем показывает 6 баллов уже, да, и считает, что ситуация значительно проще, чем час назад на дорогах Москвы. И прогноз на 20 часов он поставил 5 баллов. Честно говоря, не знаю, не могу оценить квалифицированно, вот, но судя по количеству аварий на трешке, по затыкам на вылетных магистралях. Кстати говоря, ленинградка поехала. Вот кто-то, про Щелковское спрашивали. Ленинградка полностью едет, затык уже после МКАДа. Ну и МКАД, соответственно, плохо выглядит. Ну, наверное, 6 баллов выглядит как-то так. Причем количество автомобилей стало больше аж на 30 тысяч. Странно, пробок меньше, машин больше. Не понимаю логики, но вот вам докладываю, как выглядит ситуация. Значит, мы обсуждаем возможность голосовать жителям Донецкой и Луганской народных республик, которые имеют российское гражданство. Ну вот, значит, итоги нашего телефонного голосования. Не так много проголосовало людей. Видимо, тема не очень все-таки резонансная. Интересна она, видимо, только мне. Вот, но тем не менее, итоги такие. 60% ровно считают, что да, конечно, у них должна быть такая возможность. 28% считают, что нет. Не надо им давать такую возможность по разным причинам. И 12% из дозвонившихся выражают свое равнодушие. Вот как, например, 472-й пишет. «Я не доверяю таким людям. Тут я голосую как гражданин, там живу я за границей как иностранец, а здесь зараз побачу, як зробити, може выгодный буде и так». Значит, много вопросов по поводу событий в Казани чудовищных, но мы их так или иначе не обсуждаем. Обсуждаем другое. Вот, собственно, такая тема, если есть какие-то мнения. Вот вижу звонок. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Вечер, добрый.
Здрасте.
Михаил, Москва. Вы не напомните, пожалуйста, а паспорта им выдавали на территории ЛНР, ДНР, либо они на территорию России? А
на территории Ростовской области.
То есть они все-таки выезжали?
Они выезжали, да.
Ну, тогда мое мнение, раз они смогли съездить за паспортом, отстоять очередь, получить его, то, ну, наверное, до территории России доехать, проголосовать, если будет такое безумное желание, учитывая...
А почему желание безумное, скажите мне?
Ну, потому как даже вот находясь в Москве, у меня не всегда есть желание пойти проголосовать, да.
Для вас тоже электронное голосование есть, можно никуда не ходить.
Ну, и тогда вообще без проблем электронно проголосуют. Мы же там не собираемся пока консульство открывать.
Но, судя по словам Пескова, нет, не собираемся.
Ну, значит, либо электронно, либо прокатиться. Ну, а что делать?
Спасибо вам за ваше взвешенное мнение. Но я считаю, что вот прокатиться история не очень хорошая во времена ковидные и постковидные. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Здравствуйте, Анна.
Александр Николаевич, мы действительно не сможем открыть там мобильные участки. Формально это территория другого государства. И без согласия этого государства мобильные участки мы там открыть не сможем. Все-таки судно, любое морское, это территория Российской Федерации, если оно под российским флагом идет. Поэтому тут вот как раз не очень корректно получается.
Существует интернет.
Интернет, да. Возможно, даже почтовое голосование, если такое будет возможно сделать, да?
Имени Джозефа Байдена, да?
Ну, а почему нет? Чего, хуже Джозефа Байдена, что ли?
Конечно, считаю, хуже. Что... Он какой прогрессивный, демократичный. А мы считаем почтовое голосование архаичным и непроверяемым. Поэтому, конечно, мы хуже.
Ну, ничего, мы мордор. Или действительно им приехать на территорию России, или интернет-голосование. Потому что тут по-другому у нас ничего не получится.
Но я тоже думаю, что интернет наиболее такая...
Кстати, муж сегодня, я прошу прощения, вот вы рассказали, он мне только что сказал, я бы тоже зашел на госуслуги, только он проголосовал за партию номер 3.
Ну, видите, наши электоральные предпочтения с вашим мужем пока расходятся.
Да. Ну, по-моему, так. Вот что попало, за то и проголосовал.
Ну, а там они же такие...
А там я да. не пойму, что это.
Именно так. Мы проверяем, машинка работает, вот она работает.
Ну, завтра я попробую, немножко отдохну. Завтра с утра, пока голова свежая, попробую.
Обсудим, за какого именно вы кандидата Кандидатовича проголосовали.
Ну, за 3, за какого муж. Ну, что ж я.
А вы знаете, да, что он не должен влиять на ваш электоральный выбор?
Кто, муж?
Да, конечно.
Да как же ты?
А нарушение. Не, это ваше самостоятельное решение как гражданин должно быть за партию номер 2 или партию номер 3.
Не, у меня всю жизнь решение гражданское и не гражданское, как у мужа. Куда же я от него денусь-то? Я тут так нарешаю, что потом ни муж, ни все остальные не разгребут.
Спасибо.
Так что уж нет, практика показывает, лучше я как он.
Спасибо за ваше мнение. Что еще хотел сегодня обсудить, помимо этого? Просто обращаю ваше внимание, что тема будет в повестке. Ну, конечно, вот люди делятся уже на лагеря, что это опять какой-то трюк, чтобы заставить всех проголосовать за Единую Россию, что это граждане не той системы. Я вот такое мнение тоже встречал, что им надо еще учиться быть гражданами России, и не надо им давать голосовать, они не разберутся и так далее. Вон, есть такие, как наш постоянный слушатель Беларусь, который пишет, что главное верить, что от ваших голосов что-то зависит. Ну, от ваших, ну, очевидно, ничего не зависит, раз вы так считаете. Значит, что еще показалось мне сегодня интересным? Помните, мы вчера обсуждали инициативу, да? Кстати говоря, сегодня слышал вот в эфире, который был до нашей встречи, что у нас депутаты работают ненадлежащим образом, и ничего хорошего от них не бывает. Это вот в контексте возможных инициатив по осложнению получения оружия было. А мы вчера обсуждали историю, связанную с добровольным запретом себе взять кредит. Да? И вот сегодня еще в Госдуму направили одну инициативу, которая тоже привлекла мое внимание, да, поскольку я с этим сталкивался лично, и это действительно достаточно сложная история. И вот есть решение, как мне кажется. Есть такая ассоциация компаний интернет-торговли, которую мы обычно ругаем за то, что они требуют у государства поднять пошлину на получаемые через интернет товары из Китая преимущественно, ограничить размер суммы, на которую можно эти товары купить, в общем, борется против нас с вами, как нам кажется. И вот в данном случае инициатива справедливая, поскольку они предлагают решать проблемы досудебного порядка, возникающие при покупках в интернете, через портал госуслуг. Ввести обязательный пункт онлайн-регулирования конфликтов, поскольку сейчас это через договор оферты идет, то есть где-то на сайте интернет-магазина опубликован какой-то текст, и вы, совершая покупки в магазине, уже с ним заранее согласны. И вот если у вас что-то случается там по гарантии или не по гарантии, вот начинается история интересная. Вы что-то куда-то везете на какую-то экспертизу, которая длится 45 дней, пока эта экспертиза идет, контора исчезает, интернет-магазин остается, а контора уже другая, да, юридическое лицо другое. И, в общем, у многих людей возникают сложности, особенно с технически сложными товарами. Да, вот если купил, и вещь сломалась, или с ней что-то не то, да, вот доказать о том, что добиться возвращения средств или обмена товара бывает и сложно, поскольку много магазинов торгуют товарами серыми, ну, в общем, проблема известная. Так вот. Граждане предлагают, вот эти самые из ассоциации предлагают вынести все эти вопросы в онлайн-платформу и делать все через госуслуги, да, и так же, как, например, сейчас там с июня, да, можно будет оформлять договоры купли-продажи подержанных автомобилей, и прямо на госуслугах можно будет посмотреть, что это за автомобиль, какая у него предыстория, комплектация и так далее, да. А сама тема с продажей подержанных автомобилей будет безопаснее и проще, да, и с договорами оформления будет проще, и риск ошибок при составлении договоров будет сведен к минимуму. Вот что-то подобное хотят сделать для выяснение отношений покупателей интернет-магазинов, поскольку сложности здесь есть, да, и споры здесь есть, и люди в суд подают, и судов этих ждут тысячи лет. Но вот через госуслуги считается, что это будет попроще. И мне кажется, да, это действительно здравая инициатива, честно говоря. Вот. Обращаю ваше внимание, да, что все-таки какие-то интересные моменты там появляются. Вот, соответственно, если у вас есть какой-то опыт войны с интернет-магазином, или наоборот победы, или наоборот мира, и решения успешного проблемы, или вы не видите в этом проблем вообще, 8495-7373-948, звоните, расскажите, поскольку я считаю, что проблемы есть, и вот как-то ее урегулировать точно нужно, потому что там много таких уловочек, вот я уже назвал, что когда там юрлицо меняется, когда сервис, в котором проводится экспертиза по ненадлежащему качеству, тоже там какой-то специальный один. Ну, много сложностей, все это затягивается, да, и люди теряют деньги. О чем еще хотел сегодня сказать, да, тоже была информация вот в продолжение вчерашней темы по поводу запрета брать себе кредиты. У нас, по мнению Банка России, да, опубликованных итогом года, у нас на 10% выросла задолженность по тем самым микрозаймам. То есть в банках люди стали брать меньше, но опять пошли в это самое МФО. И по исследованию, это те самые займы до зарплаты. В том числе, хотя выросли суммы, но и эти займы, хотя вот пишут, что количество вроде бы этих займов упало, да, почти на 10%. Вот, а задолженность выросла. То есть все-таки люди обращаются больше, но вот уже не на какие-то ежемесячные траты. Каждый пятый заемщик в России, по мнению этих данных, имеет долг перед микрофинансовыми организациями. Вот, и в начале 2021 года поток клиентов опять туда вырос, в том числе и за счет тех, кто брал кредиты ранее. Вот, честно говоря, мне кажется, что вот это прям проблема, эти самые микрофинансовые организации, поскольку они вступили в конкурентную борьбу с банками снова, пытаются людей к себе завлечь различными способами. И мне кажется, тут нужны уже какие-то кардинальные решительные меры. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте. По какому вопросу лучше начать? По кредитам могу...
По какому хотите? У нас программа «Открытый микрофон». По какому хотите, по такому выступаете.
Ясненько. Ну, значит, тогда со второго вопроса, так сказать, про кредиты. Существуют сейчас программы неплохие, там 120 дней, по-моему, можно взять до, там, по-моему, если я не путаю, до 100 тысяч. Но если надо, вот как говорится, говорят, от зарплаты до зарплаты, вряд ли, я думаю, кто-то будет брать. А вот что-то как-то вот... подождать и получить деньги, разрыв небольшой, у нас тут были задержки с зарплатами и прочими страховыми взносами, и мы воспользовались, и я даже, если это вы уверены, то я рекомендую. Так, за 100 дней 100 тысяч рублей нам понадобилось, они предоставили, я не буду банк рекламировать.
Но смотрите, вы говорите о том, когда люди разбираются, то есть вот люди понимают, о чем речь, да, и понимают, что можно ту же самую кредитную карту там взять, да, и вот а этот беспроцентный период получить, ну, там, где 100, где 50 дней. Мы говорим про МФО. Это когда вы идете по улице, денег у вас в кармане нет. Стоит человек, дергает вас за рукав.
Это вообще туда нельзя заходить даже, товарищи, нельзя. Видел на своем, так сказать, горьком опыте можно, потому что близкий человек пострадал, взрослая женщина у нас. Она как-то решила, что она справится с этим безобразием. Что-то как-то где-то не получилось. Мы потом ездили. Все заплатили, естественно. Заплатили очень много и нервов вымотали так себе, что... Во-первых, то, что приняли закон о этих так называемых коллекторах, он вообще не работает. Они ведут себя как попало по-прежнему. Поэтому я бы вот не рекомендовал лезть вот в эти организации. Поэтому спасибо, что вы...
Спасибо. Честно говоря, я вот о деятельности коллекторов не слышал давно, вот как раз после этих самых изменений. Но я и не беру кредиты, поэтому не сталкиваюсь, не знаю. Но слышал, вроде с этим стало проще. Мне раньше звонили, люди ошибались, звонили на мой номер, да, и пытались с меня какие-то деньги получить. Это было очень смешно, но они были очень настойчивы. Вот я давно таких историй, честно говоря, не слышу. Я от знакомых не слышу, чтобы кого-то эти граждане мучили, там, мазали дверь там разной пакостью. Не знаю, честно говоря, как с этим сейчас дело обстоит. Мне кажется, что полегче. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Екатерина, Москва. Я хотела бы сказать об МФО. Мне кажется, что проще всего их просто запретить. Потому что...
Вы знаете, я с вами солидарен полностью. Вот я с вами солидарен полностью, но есть люди, которые считают, что там можно перехватить деньги, и вот нечего вмешиваться в наше право перехватывать эти деньги у этих жуликов.
Если я их считаю жуликами. Я продолжу.
Да, конечно.
Просто именно такие организации выдают микрозаймы по сканам паспортов. То есть человек вообще не может и не знать, что кто-то от его имени вот этот микрозайм перехватил.
Слышал я и такие истории, да, тоже. Но это незаконно, и за это надо прям судить и наказывать.
Да, но это очень такая история долгоиграющая и неоднозначная.
Да, с вами согласен.
Вы докажите сначала, что вы там не были, что вы этот займ не брали.
Но мы вчера вот обсуждали эту тему на фоне законодательной инициативы запретить себе брать кредиты, чтобы как раз таких историй не было. Спасибо за ваше мнение. Слушаю вас, вы в эфире, говорите.
Да, здравствуйте, Александр, здравствуйте, друзья, это Лимузин. Ну, запретить, понимаете, всем дело тоже. Всем подряд запрещать не очень хорошая идея. Другой вопрос, как-то отрегулировать работу этих микрофинансовых организаций, чтобы они не, так сказать, огромный этот процент... Ну, все равно, что они зарабатывают какие-то деньги. Понимаете, люди в итоге попадают, не знающие, неграмотные люди, рассчитывающие на авось, которые сами виноваты и все такое прочее. Это все понятно. Они попадают в долговую яму, которая, так сказать... Не очень хорошая вещь. По поводу коллекторов. Вы знаете, навалом в Ютубе разных роликов, контор, предлагающих избавиться от финансовых всяких вот этих кредитных зависимостей и прочее, которые прямо конкретно публикуют общение вот с этими коллекторами. Ну, не знаю, раньше, наверное, все было жестче. Сейчас они как-то так немножко поутихли, судя по этим роликам, потому что многие юридические компании оказывают услуги.
Ну вот наш слушатель Деко пишет, 230-й федеральный закон в помощь, жалобу судебным приставам, и прекратится все любое недобросовестное поведение любых коллекторов.
Да, на бумаге все четко. Но моя знакомая барышня одна, которая пыталась добиться, например, от бывшего мужа алиментов, к приставам там обивала пороги, ноль эмоций. Это как просто как вариант. Поэтому они тоже завалены работой, и очень трудно, понимаете, вот это вот так вот сказать, что вот все так просто, 30-й закон, там, все это понятно. Государство должно ускорить вот эти вот процессы, видимо, как-то что-то как-то повлиять на эти микрофинансовые организации, потому что, ну, откровенный грабеж, это тоже несправедливо.
Ну, вы знаете, смотрите, да, я с вами, я вот солидарен со всеми, кто желает кончины, да, чудовищно этим самым МФО. А с другой стороны, есть люди, среди наших слушателей тоже такие есть, которые скажут, вы опять на государство перекладываете, да, вот ответственность за свой инфантилизм. Но научитесь уже не верить жуликам, научитесь общаться с деньгами, да, обращаться, точнее, с ними. Но вы же сами туда идете, вот на этих самых ваших двух ногах. А потом у вас виновато государство, что оно за вами не досмотрело, сопли вам не вытерло.
Приведу простой пример. Я сам иду в магазин и сам покупаю некачественную еду. А почему она там оказалась-то некачественная?
Не-не-не, пример неправильный. Смотрите, вы сами идете в магазин, покупаете водку и упиваетесь ею, да? Вот это ближе.
Это немножко другая история. Это не... Хорошо, плохой водкой упился. Вот хочу упиться хорошей. Как паленка оказалась на прилавке, например?
Это отдельный вопрос. Что мы считаем паленкой? Спирт, разбавленный водой, есть спирт, разбавленный водой, и ничего его не меняет.
Ну, от кого-то, от чего-то можно ослепнуть, а от чего-то можно завтра протрезветь и быть в нормальном состоянии. Но это дело не в этом. Ну, как бы, опираясь на мировой опыт, наверное, и вообще на любой финансист вам скажет, что кредитование – это вообще, ну, как бы, неотъемлемая часть любой экономики. Другой вопрос – какую форму она имеет? Если это человеку действительно помогает, и он определенный процент платит, здравый вот этот процент, за услуги финансовой организации, которая ему деньги продает, продает деньги. Она не дает ему в долг, она ему продает. Вот, то это прекрасно. Ну, там какие-то 300%, что-то там 500%. Ребят, ну, как бы, это никто, кроме государства, на это повлиять не может. Поэтому это никакое не переложение на государственные плечи каких-то там...
Ну, нет, я просто говорю, что и та логика тоже верная. Спасибо за ваше мнение. Вот я считаю, да, вот как обыватель, да, несведущие там вот в финансовых этих всех историях, да, я считаю, что эту штуку нужно запретить, да, потому что вот как Сергей пишет, наш слушатель, что микрофинансовые организации очень похожи на игровые автоматы. Люди тоже же вроде сами туда идут, играть и не играть, и проигрывать, хотя, ну, очевидно, и опыт есть, и ум есть, да, ну, вот что-то с людьми происходит, они считают, что они... Соответственно, им повезет, да, и они вот и из микрофинансовой этой штуки отскочат без потерь, да, и там то же самое. Вот. Григорий СПБ считает, что мы до полного запрета алкоголя таким образом договоримся. Но тем не менее, то, что ответственность на человеке тоже есть, да, это тоже, ну, отдельная история. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр. Денис, меня зовут. Но на самом деле, смотрите, мы живем в очень тепличных условиях, мы живем все-таки в городе Герой Москва. И здесь найти зарплату повыше все-таки проще, нежели нашим гражданам из региона. И в этом наше, так сказать, преимущество. Во-первых, надо откладывать на черный день, все понятно. Мы очень все радикально настроены в плане убить, уничтожить зло. Кредитка – лютое зло. лютое зло эти микрофинансовые организации. Ну, не тянем. Раз, другой, третий обратились, значит, надо что-то менять в своей жизни, значит, надо менять свою работу и находить работу с более высоким окладом. Это что касаемо займов. Что касаемо коллекторов и всего остального. Взыскание у приставов – это одно. А функция регулятора – это немножко другое. Если действительно доедает, есть закон, действительно 230 ФЗ работает. По поводу роликов в YouTube надо быть очень осторожным, потому что там зачастую идут оскорбления. А те граждане, которые нам звонят, они тоже граждане, они должностные лица, но бодаться нам с ними тяжелее, чем им с нами. Вот в чем дело.
Ну, потому что они подготовлены. Ну, смотрите, тут тоже грань-то тонкая. Вот вы говорите, кредитные инструменты нужны. Безусловно, это так. А безусловно, да, нужно иметь возможность ими пользоваться, потому что там современный мир так устроен. Но мы говорим о... скажем так, недобросовестных кредитах, когда людей, ну, не то что обманывают, а вводят в заблуждение, хотя вроде бы все очевидно и так далее, да, и это, ну, вот я не знаю, мы же все знаем с вами там, что наркотики там, это плохо, да, и там они запрещены, вот, а могут появиться люди, которые скажут, ну, всем же понятно, что вот это отрава, вы на свой страх и риск эту отраву там используете, и потом дохнете от этого, но вы же знали, что вы сдохнете.
Все понятно. Могу вам привести личный пример, как я абсолютно осознанно пошел на это финансовое рабство, скажем так. А у супруги сломался автомобиль, и я понял, что мне разумнее купить ей новый. Пришел в автосалон и понял, что единственный инструмент, как я могу получить скидку, это взять кредит. Кредиты в автосалонах, естественно, заряжены. И я взял автокредит, это кредит с обеспечением под 13% годовых. При условии того, что я могу взять обыкновенный потреб при 10,5%. И плюс мне еще в эти 13% включили страховку жизни. Я через какое-то время возьму потреб, перекредитуюсь, верну эту страховку и буду платить уже...
А с чем было связано выбор? Потому что вы прекрасно понимаете обстоятельства, вы прекрасно понимаете ответственность, вы вот, ну, знаете все. Что вам мешало в этот момент остановиться, пойти в банк, взять более человеческий кредит, вернуться с ним и купить тот самый автомобиль без навязанных вот этих дополнительных жульнических опций? Что вот привело к этому выбору?
Я просто все просчитал. Получается, если берешь кредит в автосалоне, то они, естественно, идут на снижение цены самого автомобиля. И мне гораздо выгоднее было взять вот этот кредит, проплатить его 2 месяца, и после этого уйти в обыкновенный потреб.
То есть вы обманули обманщика, короче, да, получается?
Ну, мы просто сделали ситуацию, выиграл, вот и все.
Вин-вин. Спасибо за вашу историю, но, честно говоря, вот это уже очень, ну, там, сложный уровень, да, мне кажется, погружение в ситуацию. Это фактически уровень экспертный, и хорошо, ну, когда вот люди так разбираются. Но я считаю, что вот простому обывателю, который не имеет специализированного образования, да, не может просчитать, в эти игры играть не стоит. Посмотрим, чем кончатся эти инициативы. Я надеюсь, что все-таки они кончатся... так как запланировано, и нам с вами будет легче, да, обращаться и там и с кредитами, и с деньгами, и в наших тяжбах с этими самыми интернет-магазинами. Посмотрим на развитие, увидимся с вами уже на следующей неделе. Традиционно желаю вам хороших выходных, отдохните, тем более погода тому способствует. Сейчас новости на радиостанции, и слушайте радио.